Мы сейчас послушаем Михаила Минца. Михаил Минц, он кандидат наук, работает в ИНИОН, в Институте, да, научной информации по общественным наукам. И он нам сейчас, собственно, вот это будет некая иллюстрация к теме авторского права, вернее, преодоления вот этих искусственных запретов, которые действительно существуют вот в этой самой виртуальной среде, в интернет-среде. Поскольку, как мы знаем, Федоров, он действительно был абсолютным сторонником. Он даже авторство настолько не признавал, что он даже под своими сочинениями не хотел ставить вообще свою фамилию, всегда был готов свои тексты отдать другим людям. То есть для него было... Он вообще не признавал никакой торговли знаний, понимаете? Его, вы знаете, что его «Философия общего дела», первый том был издан его учениками не для продаж. Вот. Поэтому как раз, собственно, вот сообщение Михаила, оно будет построено, вот пафос этого выступления, это некое преодоление искусственных запретов, существующих вот в этой интернет-среде.
Да, прошу прощения, достаточно.
Потом мы ее продолжим.
Я за спиной, просто дело в том, что раз уж здесь есть интернет, то сайты, конечно, интереснее было бы показать на экране вживую, вместо того, чтобы просто пролистывать здесь кадры презентации. Я сегодня поговорю о том, как можно искать, находить и извлекать иностранную научную литературу из интернета. Это выступление основано на моем собственном рабочем опыте. И, собственно, все общие оговорки, с которых я сейчас начну, они как раз из этого вытекают. Во-первых, естественно, я не могу гарантировать, что... Мне известны все способы поиска в интернете иностранной научной литературы. Я могу лишь скромно надеяться, что мне известно хотя бы самое интересное из них. Во-вторых, ну, те примеры, которые я сейчас буду приводить, они так или иначе обусловлены моими собственными поисковыми интересами. Профессиональный интерес – это история Советского Союза. Непрофессиональный интерес – это творчество Толкина. Примеры будут соответствующие, но тем не менее, я сразу оговорюсь, что те ресурсы и те поисковые инструменты, о которых я сегодня буду говорить, они универсальны. То есть их можно использовать для поиска научной литературы по любой тематике, независимо от того, какие у вас научные интересы и сколь сильно они отличаются от моих. О специализированных базах данных я сегодня говорю, тематических, я сегодня говорить не буду, потому что эта тема неподъемная, и большая ее часть наверняка большинству из вас будет неинтересна. Я, например, в своей работе никаких специализированных баз данных не использую вообще. Вот. Ну и еще одна вещь, о которой я тоже сегодня говорить не буду, это такие ресурсы, как Freebooster и Neurotracker, не потому что они плохие, а замечательные. Какие вещи, просто для поиска научной литературы они не очень хорошо подходят. Научную литературу можно искать в других местах. А если от этих общих замечаний перейти к конкретике, с авторским правом и с взаимодействием между пиратами и борцами с пиратством, на самом деле, между пиратами и между копирайтерами есть некоторая обратная связь. Дело в том, что правообладатели на самом деле под давлением со стороны пиратов начинают свои ограничения смягчать. И это на самом деле хорошая новость, потому что, ну, еще лет несколько назад, если вы хотели покопаться в легальных базах данных, например, каких-нибудь научных статей, вам нужно было бы идти в традиционную библиотеку, скажем так, в бумажную библиотеку, в которой был бы оплачен доступ к этим базам данных, и с компьютеров, установленных в библиотеке, вы могли бы чего-нибудь там поискать. Сейчас есть целый ряд баз данных, которые доступны не только из библиотек, но и из любого компьютера, в том числе из домашнего компьютера, через сервер той библиотеки, в которую вы записаны. И я, наверное, начну как раз таких примеров, с тех платных коммерческих баз данных, к которым можно, тем не менее, подключиться бесплатно и совершенно законно, не выходя из дома. А в качестве примера я возьму те базы данных, которые доступны через сайт Ленинки, поскольку этим доступом я сам пользуюсь. Я сначала объясню процедуру, потому что таким способом доступны несколько ресурсов, процедура доступа одинаковая. Вот он адрес Ленинки. Здесь есть ссылка «Электронные ресурсы». На следующей страничке есть ссылка «Удаленные сетевые ресурсы». Следующая страница начинается с некоторых общих пояснений. Но если мы ее пролистнем вниз, то мы увидим, ну, это полный список баз данных, на которые подписан Ленинка, список очень длинный. Нас в нем сегодня будет интересовать относительно небольшая его часть. Обратите внимание, здесь третья колонка «Доступ». И в ней во многих строчках стоит вот такой вот зелененький домик.
Ну да.
Зелененький домик означает, что как раз к этой базе данных можно подключиться из дома, если у вас есть читательский билет Ленинки.
А, прекрасно.
Если нет, то это хороший повод им
обзавестись.
Дальше, смотрите, независимо от того, какая конкретно база данных вас интересует, просто выбираем любую базу данных в этом списке, помеченную домиком, и переходим по ссылке. Дальше все, в любом случае появится вот эта форма,
ну,
для
да,
вот логина и пароля, она общая. Ваш логин здесь – это номер читательского билета, причем техническая тонкость существенная. Если вы в Ленинке заказываете книжку бумажную в читальный зал по электронному каталогу, вообще номер читательского билета в Ленинке, он состоит из 12 цифр. Первая цифра – это номер зала, дальше идут 5 нулей, дальше идут 6 цифр – это, собственно, ваш номер. Если вы заказываете бумажную книгу в читальный зал по электронному каталогу, то из этих 12 цифр нужно вводить только 6 последних. А вот здесь, когда вы подключаетесь к базам данных через сайт Ленинки, здесь нужно вводить все 12 цифр. Это я предупреждаю просто потому, что я на этом в свое время споткнулся сам. Пароль – это ваша дата рождения в виде 8 цифр. Две цифры – число, две цифры – месяц, 4 цифры – год. Это то, что называется ДДММГГГГ.
Может быть, можно экранной лупой воспользоваться, хотя это, конечно,
возить. Да, ты можешь.
Появляется предупреждение, смысл его очень простой, охраняется авторским правом перед прощением сжечь. Все традиционно.
С правилами ознакомлен.
Здесь просто ставим галочку, и обратите внимание, вместо этой галочки как раз и появляются 4 ссылки. Не удивляйтесь, что их только 4. Дело в том, что там вот первым номером идет сервер Рабскохост. У них на самом деле очень много баз данных хранится на этом сервере, причем вот в том большом списке электронных ресурсов Ленинки эти базы данных были расписаны отдельными строчками, а здесь, естественно, на них на все ссылки только одна. Здесь в списке 4 ссылки. Про Cambridge University Press я подробно говорить не буду, просто потому что этим ресурсом я сам никогда не пользовался, хотя, в принципе, это база данных платная, где хранятся журналы, издаваемые Кембриджа, так что это ресурс существенный, просто мне самому он еще ни разу не был нужен. Вот Экста, с которого я начал, им я пользовался многократно. Это, ну, в двух словах можно сказать, что это классическая коммерческая база данных журнальных статей из научного журнала, хотя на самом деле там еще много чего есть. Я про нее тоже подробно говорить не буду. Она чем хороша, там интерфейс на русском языке. Поэтому в нем очень просто разобраться. Там описание ко всем базам данных Экста тоже на русском языке, поэтому это тоже очень удобно. Там хранится огромное количество научных журналов по самой разной тематике. Там поддерживается полнотекстовый поиск по статьям. Найденные статьи, подавляющую часть статей, можно скачивать на свой компьютер в виде PDF-файлов. И дальше этим PDF-файлом вы можете пользоваться без всяких ограничений. Единственная оговорка, там могут быть недоступны для загрузки статьи за последний год-два. Более ранее наверняка будут доступны. И, наконец, со странички с подробными сведениями о статье вы всегда можете перейти в архив журнала, в котором эта статья опубликована, и покопаться уже прицельно в этом конкретном журнале. Второй номер – это ProQuest. Про ProQuest я тоже скажу вкратце, потому что у них тоже интерфейс на русском языке. Там тоже все достаточно просто. ProQuest – это огромная электронная библиотека диссертаций. Опять-таки западных, в основном на английском языке. Там есть и докторские диссертации, и магистерские. Ну, магистерские – это вторая ступень высшего образования, то, что у нас тоже некоторое время назад ввели. Наверное, было бы даже неплохо, если бы не сделали это так по-дурецки. То есть это нашими деньгами дипломная работа. А что касается докторских диссертаций, ну это имеется в виду степень доктора философии, то есть то, что дефил у англичан и PhD у американцев. Ну она считается эквивалентом нашей степени кандидата наук, хотя на самом деле PhD-шные диссертации солиднее, чем наши кандидатские. То есть они фундаментальнее, чем наши кандидатские, хотя и не так фундаментально, как наши докторские. Чем вообще интересна эта база данных, почему имеет смысл в ней покопаться? Дело в том, что между защитой диссертации и выходом книги может пройти несколько лет, причем сколько угодно много. Поэтому в ProQuest'е можно найти самые свежие исследования, те, которые уже доросли до диссертации, но еще не доросли до монографии. Это может быть интересно. Вот, интерфейс там на русском языке, там тоже поддерживается полнотекстовый поиск по запросу. Найденные диссертации можно загружать на свой компьютер в виде PDF-файлов и спокойненько их дальше без всяких ограничений использовать. Ну, в крайнем случае, если самого текста диссертации нету, то там будет развернутая аннотация, с которой, по крайней мере, можно будет узнать, что в этой диссертации написано. А вот про четвертый пункт в этом списке, библиотека под названием Ибрария, про нее стоит поговорить подробнее, потому что там есть некоторые тонкости с интерфейсом. Ибрария — это вообще явление относительно новое, потому что платные базы данных с журнальными статьями появились давно, а вот платные базы данных с книгами появились относительно недавно, а до такого состояния, когда на них уже можно обратить внимание, они доросли вот, ну, буквально за последние пару лет. Вот Ибрари — это как раз база данных с книгами. Не очень большая, но тем не менее. Это ее заглавная страница. Здесь, как и на любых таких серверах, есть поисковая форма, полнотекстовый поиск по литературе. Здесь поддерживается, но если мы введем, скажем, history. Кстати, обращаю внимание сразу, общее правило, оно относится не только к поиску научной литературы, но и к любому другому поиску в интернете. В общем случае поисковые запросы надо набирать срочными буквами. Потому что если запрос набран срочными, то регистр игнорируется. Если хотя бы одну заглавную букву вы используете, то регистр будет соблюдаться. Так, вот я ввел поисковый запрос, вот так вот выглядит. Вот так выглядят результаты поиска. А, ну отлично, первой же книжкой выпал «Холокост на Восточном фронте», по которому я некоторое время назад писал реферат. Вот это результаты поиска. Здесь, что интересно, во-первых, обратите внимание на очень мощный набор фильтров слева, который позволяет отбрасывать из этих результатов то, что вас не интересует. Во-вторых, обратите внимание, можно выбрать, сколько ссылок выводить на одной странице поиска. В-третьих, можно выбрать, по какому критерию сортировать эти результаты. Сейчас они отсортированы по релевантности, можно отсортировать, например, по дате, тогда вверху будут самые новые. И еще один момент, тоже очень важный. Адрес вот этой страницы с результатами поиска включает поисковый запрос. И это важно, потому что это означает, что на эту страницу можно сделать закладку в браузере. И если вас через какое-то время еще раз заинтересует литература по этому же запросу, то повторно вводить запрос вам уже не придется, достаточно будет просто пройти по закладке. И эту же возможность, кстати, можно будет использовать для отслеживания новых поступлений по интересующей вас тематике, потому что если вы введете этот же запрос, скажем, через месяц и отсортируете результаты по дате, то те новые книги, которые будут добавлены в библиотеку за этот месяц, как раз в самом начале списка результатов у вас появятся.